Слава нашому Господу! Мы с вами дальше будем двигаться по местам Священного Писания. Сегодня мы с вами будем находиться в третьей части «Огонь мнений, похвалы и отзывов, мнений Божьего языка, Слова Божьего, Духа Святого, мнения языков, когда они зависят от мнения Божьего». Это сразу забегая наперед по сегодняшней теме. Вот интересно, какое огненное помазание в свое время имел некий муж Анания, только это не тот, который Анания Сапфира, другой, который был послан к Савлу, и он в свое время высказывал: «Мое мнение об этом человеке вот такое». И Бог говорит: «А мое мнение об этом человеке вот такое». И вот этот огонь Божьего помазания, когда я принял это мнение, этот Божий муж Анания, интересно, вот его внутренность, теперь можно сказать: «Господь Бог дал мне язык мудрых, Он дал мне на язык слово свое, чтобы я врачевал, чтобы это было глубокое действие». Можно себе представить, с каким помазанием он пришел и сказал: «Савл, вот Бог, явившийся тебе, вот Он так вот сказал, вот так, что ты медлишь, стань крестись». Вот это огонь Божьего помазания был передан, если принципиально, на эту единицу времени. В принципе, не ошибемся, если скажем, что это один к одному произошло то же самое, что у Моисея на горе Божьей. Моисей принял живые слова, которые передавал отцам нашим, но отцы, говорит, не оказались способными и желающими воспринять это слово. Они так и остались сидеть. Они, говорит, и не смогли преображаться дальше в обновлении, не смогли дальше возрастать познание воли Божьей. Очищение, освящение у них притупилось, остановилось. И вот оно настолько притупилось, остановилось, из-за того, что они остановились, дальше у них пошло дело «Золотой телец». А после «Золотого тельца» тогда вообще бойня была. Об этом мало проповедуется. Ведь после того, как «Золотой телец» был создан, сделан, Моисей возвращается. После этого удивительнейшая картина, жуткая. И он говорит: «Кто Господен ко мне?» И там моментально отделение стана Божьего происходит. Кто почувствовал в себе еще остатки Божьего присутствия, образно говоря? Потому что, может быть, были в раненом духовном состоянии. Те, которые стояли твердо во имя Господне, не преклонили к своего колена, чтобы лобзать этого Ваала на примере времен Ильи. А тут «Золотой телец». Они, надо понимать, быстренько к нему встали. И получается, деление стана происходит по интересному принципу. Кто Господен, к тому, кто Господен. А кто не Господен, того шарахнет в сторону. Исключение составляет вопрос. Если бы мы задумались очень глубоко, что произошло там на трех крестах, когда наш Господь был распят, и два разбойника. Мы понимаем, что там конфликт произошел между двух разбойников. Один поносит имя Господа, а другой становится в защиту и говорит: «Или ты, говорит, Бога не боишься, когда и сам осужден на такое же положение, состояние? Ведь мы же, говорит, по нашему образу жизни получили». Дальше не описывается. И на этом что? Тот, который злословил Господа, он замолчал? А мы можем себе представить? Ты что? Ты наших тут предаешь. Мы с тобой всю жизнь были вместе, а ты теперь понимаешь, что происходит? Почему ты поменял свое мнение? Почему ты стал в сторону уходить? Надо понимать, что в преступном мире, чтобы мы понимали, там в открытой форме обычно идут разговоры. Очень глубокие, колоссальные. С другой стороны, возможно, там было настолько твердое слово, что тот, который поносил Господа, он и уста свои закрыл, замолчал. Сегодня не об этом. Мы сегодня продолжаем место Священного Писания, 1 Коринфянов 3:13. «Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Вот, допустим, у Анании это большое благословение оказалось. Его уста стали способны передавать огненное помазание Божие. Как Моисей принял живые слова и передал отцам, так Анания принимает живые слова и передает. От этих живых слов происходит подъем в Савле. Принципиально так. Потому что в свое время Иисус сказал интересные слова, когда было искушение от дьявола: «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Отсюда вытекает следующий вывод, очень простой. Савл, ты теперь будешь жив, потому что ты принимаешь живые слова, которые передал тебе Бог. «Тебе будет сказано, — сказал в свое время Сын Божий, — на пути в Дамаск. Иди, — говорит, — в Дамаск, и там тебе будет сказано, что тебе делать. Там я тебе приготовлю хлебы предложения, там я тебе дам слово от Отца, живое, сильное, действующее, которое будет производить действие, которое так просто не останется. Оно прорастет, оно все сокрушит». Интересно, об этом законе говорится в одном из сновидений, которое в дни Даниила было описано. В книге Даниила это описывается. И вот, говорит, камень без содействия рук человеческих оторвался от горы, от скалы, ударил в основание или в ноги, говорит, этого истукана. Все, говорит, разрушил, а сам собою наполнил все абсолютно. Это, говорит, будет в те дни тех царств. Это отдельная тема, очень глубокий вопрос большого благословения. И вот это живое слово, как каменные громадины, которые идолов этих истуканов бьют под ноги, разметают все на своем пути, сокрушают, наполняют собою, это будет величайшая победа. Вот так Бог определил полноту своей славы, своего царства предложить для каждого из нас. Вот это живое слово было предложено Савлу, потому что это живое слово огненного помазания было получено. Этот огонь передавался дальше. Раньше интересный закон у язычников был. Огненная эстафета. Надо было факел огня передавать. Я сегодня не буду касаться истории. Олимпийские игры. Далекая-далекая история. Мы историей не будем очень сильно заниматься, но слегка. И вот там факелы зажигали, и нужно было бежать и нести этот огонь, передавать дальше, 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 дальше. Знаете, я был свидетелем, одной истории. Свидетелем в смысле того, что рассказывали об этом. Рассказали рождение песни. В свое время существовали такие радиопередачи, программы. На сегодняшний день это интернетные варианты могут быть. Рождение песни. При каких событиях родилась какая песня? И когда не знаешь, при каких событиях она родилась, то ты не совсем понимаешь сюжетность этого песнопения или пока сюжета в стихотворной форме, рифме, которая предлагается. И вот один из моментов, мы как-то пели, будучи подростками, молодежью, это далекие-далекие времена. И там сюжетность такого порядка, что старец стоял за кафедрой, и он огонь передал молодым. И молодежь взяла этого Божьего огня и понесли дальше. Мы так пели и пели. А кто-то приехал и рассказывает, говорит, дело, говорит, в том, что подробности тоже не смогу вспомнить, может быть, не совсем точно, но тем не менее. Это миссионер, который всю свою жизнь во имя Господня трудился на полях Господних, который всю свою жизнь отдал во имя Господнего. Насколько я понял, это был примерно такой же образ, как сказал сам Господь о самом себе. Птицы имеют гнезда, лисы – норы. Сын человеческий не имеет, где голову склонить. У этого миссионера наподобие что-то было в жизни. Практически вся жизнь. И когда он уже старенький по возрасту, ему уже было тяжело перемещаться, передвигаться, ветшала плоть, года брали свое. Я так понял, что он был в глубокой старости. И вот он после одной из таких поездок стоял за кафедрой и рассказывал. И рассказывал о том, что труда очень много, а трудящихся практически никого нету. И когда он говорил в помазании Божьей славы, то его жизнь прерывается за кафедрой. Но он передал сущность, он передал благословение Божье. И говорит, вот этот огонь, который был, говорит, на нем, Божьего присутствия, помазание, в это время, говорит, был в зале. И когда он скончался, тут же, это самое прекрасное место, где только можно представить себе, это стоять на Ниве Господней, говорить о провозглашении Божьего огня, о том, чтобы этот огонь дальше шел в сердцах, и тут уйти. В свое время Симеону было сказано, ты не уйдешь, говорит, с этой земли до тех пор, пока ты не увидишь благословение, которое я определил, в сыне моем, сына моего ты будешь держать, рожденного, по плоти теперь уже. С каким чувством в тот день, с вдохновением пришел этот Божий помазанник в храм Господень? Там два вопроса стояло. Это мой последний день, когда я на этой земле. И, наконец, вечность. Это чудесно. Но вечность идти, оказывается, для полноты моей радости, для прославления имени Господнего, чтобы золотой венец я бы снял с головы и положил под ноги моего Господа, я должен полноту эту получить, приняв этого Божьего огня. И вот он приходит, и... А там знаете, сколько младенцев было принесено? Не два, не три. Сотен несколько. И среди этих сотен, эта толпа народа, это отцы и матеря принесли своих детей, 40-й, 41-й день, и среди них конкретное ведение. Он подходит и берет. Интересно, и говорит, ныне отпускаешь раба твоего Господи, с миром его видели очи мои. Это какой Божий огонь переходил в него. И когда этот старец вот это передал благословение, скончавшись за кафедрой, сколько десятков молодых сердец вышло и встало и провозглашало. Во имя Господне мы идем на миссионерские поля. А, Божий огонь. Вот этот Божий огонь передается дальше.
Господи, научи вот этого благословенного огня передавать. Это можно себе представить. Какого адского огня в свое время принял Саул? Он говорит: Господи, потом, когда уже встреча с Господом, я не пойду к язычникам проповедовать, я буду проповедовать среди народа Израиля, потому что, когда побивали Стефана, я, говорит, охранял эти одежды, я, говорит, одобрял убиение. Если между строчек глубже смотреть, то, говорит, я видел, с каким остервенением, что они делали. Вот этот огонь адского пламени, этой ярости, бешенства, сумасшествия этого, это все бесы преисподней возбудили языки этих людей. Они, эти языки, были полны яда аспида. Это языки, говорит, которые были воспалены от преисподней. Они скрежетали зубами. Это особая степень одержимости. Они устремились на него, мы сами разбирали. Старик, старый, едва ногами шевелил. И там, понимаете, когда ему сказали: дядька, что ты, говорит, дед, собаку издеваешься, мучаешь? Он такой живой стал, моя собака. И побежал. Это же старые уже, с каким остервенением они побежали. Откуда у них сила каменюками кидаться? Они там, понимаете, на батики опирались. Если вы посмотрите эту картину, это было что? И когда он это видел, состояние, что с ними происходит, оно в него вселялось. Вот тот нечистый огонь вселился. А тут, когда он принимает Божье слово от Анании, это Божий огонь входит в него. Вот теперь, не зная дальше деяния апостолов, не зная дальше послание апостола Павла, вот по этому процессу принятия живого Божьего слова и прозрения Савла уже физической стороны, и теперь крещение его водного, можно представить, что это будет за сосуд. Это что, это только его одного касается? Когда он пишет послание Коринфянам, особенно во втором послании, интересная фраза: «Помазавший нас с вами». Не меня без вас, помазавший нас с вами. В этом числе, говорит, я тоже. Есть, говорит, Господь Бог. Помазание – это не только елей, это огонь. Вот этого Божьего помазания передать. Это интересно. Вот этого огня, только не эстафетного, пожалуйста, но каким-то образом язычники раньше понимали это переживание благословения. Как-то я не помню, мы очень давно с вами исследовали вопросы. И вот там есть такой закон, который описывается в полной Библии. Огонь, который был на жертвеннике, и Бог предупредил, говорит, надо огонь на жертвеннике хранить. Принципиально огонь на жертвеннике в Иерусалиме, в храме, это огонь, рожденный в небе. Потому что, когда освящен был храм, посвящен во имя Господне, жертвенник, там все было приготовлено, только огня нельзя было подкладывать. И во время этой молитвы огонь не спадает от Господа на жертвенник, находящийся в храме. Вот теперь этого огня, который упал с неба, с жертвенника неба, надо сохранить. По-другому. Небесный огонь теперь внутри стана народа Божьего. Говорит, смотри, чтобы, говорит, огонь на жертвеннике не угасал, побеспокойся. Храм и разрушение Иерусалима, это было не один раз. Язычники глумились. А священники, священнослужители, знаете, когда вот такое было разрушение, они брали этого огня с жертвенника, уносили его и прятали. Хранили его. И эту тайну держали, держали и передавали. Это было таинство рода священников. Это потом говорилось. Отец говорил сыну: слушай, храм не восстановлен, жертвенника не существует, но огонь неба существует. Сын, ты вырос, я могу тебе доверить таинство рассказать. Я скажу место, где я спрятал этого огня неба. И будет день, когда жертвенник будет восстановлен, когда храм будет восстановлен, и ты принесешь этого огня и возложишь на жертвенник. И если этого не случится, сын, ты передашь своему сыну таинство. И каждый отец ожидал этого благословения, передачи этого благословенного огня, когда-то упавшего с неба. Полная Библия повествует момент, он соответствует реальности. Когда они пошли забирать этого огня, от огня ничего не осталось. Я не помню, там интересно так написано, описывается. Как-то мы с вами давно этого касались, вопросы немножко бегло вспомним. И вот они взяли эту жидкость, оно тягучее какое-то было, точно не могу вспомнить. И вот они это принесли. И они, когда только вылили это, положили на жертвенник, воспламенение пошло. Сегодня, может быть, не об этом. Вот здесь ставится вопрос вот этого Божьего огня. И вот с одной стороны мы сегодня с вами будем продолжать вопрос утешения, которое Он дарующий. А с другой стороны, вот этот Божий огонь, когда входит в наши сердца, в наши внутренности, вот тогда мы становимся теми языками Божьего благословения, через которых воспламенение светильников народа происходит. Не угашение и не возложение чуждого огня. Это более чем серьезно. Это представлять и понимать благословение Божие. Боже, я в Твоем уделе, в уделе Твоей славы, Ты через меня, Твой огонь передающий дальше. Как у нас дела с нашими языками? Что у нас дальше происходит? А мы такого Божьего огня передаем? Или огня воспреисподней? Воспаляем круг жизни. Грехи, которые пригасли, воспламеняем их, чтобы они дальше кипели, гудели, жужжали. Осуждаем? Осуждаем. Вот дело, говорит, показывает, вот какой огонь воспламеняется через тебя, через меня, через нас с вами. Какой? Мы сторонники какого огня? Какую сторону, чью сторону мы держим, когда решается вопрос огней? Мы видим, это Божий огонь, а это чуждый огонь. Мы чуждый гасим. А Божий возгреваем? Или мы подавляем истину ложью? Это принцип подавления огня. У Бога разговор огонь на огонь. Если принципиально, мы в дальнейшем, я не знаю, каких темах, будем очень глубоко касаться духовные брани. Это брани огня. Огонь на огонь. Принципиально одна из таких браней описывается, когда в свое время Моисей должен был выводить народы Израиля из Египта. И там ставился вопрос. Значит, вот Моисей делает по повелению Божью, и волхвы, или как их там, бесовские эти служители египетские, они делают, тоже делают. Моисей делает, и те делают. Моисей делает, и те делают. А потом разница уже пошла. Огонь против огня. Апостол Павел говорит, кто попадал, говорит, в искушение, за кого бы я не воспламенялся. Он подчеркивает форму. Я получал от Бога огня, падающего с жертвенника неба, живое конкретное слово, становился в проломе за освобождение этой души. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Принять от Бога огненное слово огненных языков. Это серьезные вещи. Мы идем дальше. Коснемся вопроса интересного положения. Оказывается, в этом Божьем огне существует еще один из законов. Огонь Божьего благословения по линии утешения. Утешение. Утешение – это есть огонь. Потому что вот мнение человека, отзывы, похвала в адрес человека, мы в притчах читали, описывается, это как горнило там, и вот место, где... Понимаете, плавят не железо, а уже золото, серебро. И вот в этом месте это такой, говорит, сильный огонь. Это мнение, отзывы, пожелания, вот похвала. И вот тут вот ставится интереснейший закон. Вот этот огонь сохранить. Интересно, читаем местописание Евангелия от Иоанна, 14 главы, 16 по 18 стих. Евангелие Иоанна, 14 глава, с 16 по 18. Сам Господь говорит. Ну, с 15 читаем. «Если любите меня, это уже ваш огонь». Принципиально, все сие, говорит, преодолеваем силою возлюбившего нас. Это его огонь. Получается, вот когда мы понимаем, что он так возлюбил меня, не нас, пожалуйста, каждый к себе принимает этот вопрос. Меня, тебя, тебя, каждого, ее, его, их, нас, вас. Ну, каждый персонально. Получается, вот это вот огонь, он любит меня. Вот это благословение дальше. Я, говорит, тебя так сильно возлюбил, что ради тебя оставляю 99 овец, иду искать тебя. Если бы весь мир был спасен, ради меня он пришел на эту землю, умер на Голгофском кресте, отдал свою жизнь. Ради меня воскрес. Ради меня вознесся. Ради меня все это приготовлено. И так каждый обязан рассуждать. Маленькие дети очень просто понимают. Это все мое. Что твое? Папин, мамин дом, все мое. А что ты сделал, что оно все твое? Ничего не сделал. Вот взял и родился в этом семействе. А он не взял и не родился. Его родили. А дерево все его. Это принципиально так. Маленькие дети, они очень смело говорят. Смотри только на меня. Более взрослые, понимаете, по сторонам стоят. Вот малыши так и говорят. Это мое. Вот этот огонь Божьего благословения. И теперь говорит, вот это теперь все окружающее вы преодолеваете силою возлюбившего вас. Теперь у вас ответный огонь. Огонь любви вашей. Дальше. Любовь – это пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить этого огня. Стрелы любви, стрелы раскаленные. Ох, это такие стрелы, полыхающие. И вот он говорит, если любите меня, соблюдете мои заповеди. Для вас, говорит, это будет не тяжко, это не трудно, это, говорит, очень легко. И он пишет, и соблюдение заповедей – это, говорит, проблем. Тогда, когда любишь. Когда не любишь, не терпишь. Не терпишь человека. Когда ты его, знаешь, на пушечный выстрел не можешь. Близко к нему подойти. Ну, это же правда, это же такой закон. Вот тут остается вопрос. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. По-другому, вы не сможете не соблюсти моих заповедей, потому что вы меня любите. А раз вы меня любите, то, говорит, все сияю, остальное преодолеете силою возлюбившую меня, и без меня не сможете сделать ничего, у вас обязательно получится. Не может такого, чтобы не получилось. Дальше. Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя. По-другому, я являюсь вашим утешителем. Мы сегодня по линии утешения будем касаться. Принципиальное Священное Писание говорит, кого утешить, утешу. Да, так говорит Священное Писание. С другой стороны, он говорит, утешайте народ мой. Не голословными словами утешения. Поэтому это очень интереснейший огонь. Дальше. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Если принципиально, пока мы временно с этого места выходим, открываем Римлян. У Римлян интересная, интересная фраза. И потом возвращаемся сюда. Римлян, 8 глава, стих с 14 по 16. Римлян, 8 глава, с 14 по 16. «Ибо все, вводимые Духом Божьим, между строчек внутри, потому что они неводимы похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Они неводимы характерами, обидами, огорчениями и прочими грехами». Однажды мы будем касаться вопроса, кто вселяется в нас, почему вселяется в нас, как вселяется, от чего вселяется и прочие вопросы вселения. «Ибо все водимы Духом Божьим». Вот он взял и повел. Ну, куда он повел? Как он повел? Многие это местописание понимают так. Вот так, говорит Господь, вот иди туда, вот такая форма водительства. Да подожди, до этой формы водительства мы еще доберемся. А в другой форме водительства будем говорить о реальных взаимоотношениях, когда Бог производит действия и хотения по своему благоволению. Вот оно, водимость. Водимость Духом Святым на общение с Богом, на собрание, на исследование священных писаний, на молитву, но на все виды форм взаимоотношений, которые только возможны и реальны, взаимоотношения человек и Бог. Дальше. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи, потому что вы приняли, вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Еще раз. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в рабстве, но приняли духа усыновления». Тут сразу интересный такой перекресток. Что принял? А тот, который говорит, не могу оставить грехи, знаете, что он сказал? Я принял в себя духа рабства. Ты не знаешь, какая сильная плоть? Песню эту поет тот, кто принял в себя духа рабства. Ты знаешь, какой язык сильный, какая плоть? Это поет эту песню тот, кто написано принял, уже принял духа рабства. Об этом не проповедуется. Те, которые говорят о непобедимости плоти, греха, характера, наследственности, которые говорят, Голиафа невозможно победить, песню эту поют принявшие уже духа рабства. Так вот теперь, чтобы они стали победителями против вот этих всех проблем, этих грехов, безобразий, беззаконий, надо вот эту первую проблему решить. Где, при каких обстоятельствах эти люди приняли в себя духа рабства? Значит, этому духу рабства настолько прекрасно стало житься в этом человеке, и он питается. Этим питателем до старости является человек. Это принцип такой, знаете, паразитического образа жизни. Это питаться соками и корнем. В данном случае мы берем человека. Это получается, человек на поводу его идет и начинает песни петь в адрес его и его защиты.
Здесь говорится, вы будете водимы Духом Божьим при условии, если вы не приняли духа рабства, а приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Поэтому вы будете не наемниками, а сынами и дочерями. Не называться, а действительно. Виноградники Божьи, вам не надо говорить, что вам делать. Вы будете прекрасно знать.
Если человек, слушай внимательно, если человек не знает, чем ему заняться в теле Иисуса Христа, если он никак не может найти свое место в теле Иисуса Христа, здесь под вопросом, только, пожалуйста, очень осторожно, чтобы мы понимали, что-то здесь нарушение с духом усыновления. Дух усыновления, это знаете, как звучит для меня? Младший сын от свиного корыта говорит интересную фразу. «В доме отца моего все понятно, кто ты для него». Отца моего, значит, ты для него сын. Не, я не достоин называться. Да ты уже все сказал, что ты сын. Молчи. Поэтому иди на подъем и иди вперед. Дальше. Встану, пойду к отцу моему, скажу. А, твой, да, отец? Да, да, мой. Значит, ты ему кто? Я не достоин называться. Слушай, мы это уже разбирали. Дальше. И вот когда он приходит, давайте по-другому посмотрим. Ну, вот отец его принял, там его привели в порядок, побрили, постригли, там, как это делалось, одежды поменянные, кто его знает, сколько времени его отмывали. Это же вообще. Это же он пропитался насквозь. После дыма, если возле костра долго кочегарил, то там надо еще сколько времени отмываться, очищаться. Если после свиного корыта, это вообще зловоние зловонием. Я не знаю, как из волоса изнутри это вытащить, но все насквозь пропитывается. Вопрос не в этом. И вот, наконец, он очищенный, освященный, омытый. И вот теперь у него право одеть обувь на ноги, одежду, перстень на руку, там музыка, там ликование, празднество, там стол накрыт, ликуют, радуются. Ну, я не знаю, сколько там праздника будет. Может, целая неделя, может, месяц. Кто его знает? Дальше. Приходит такой день со стороны, чтобы он не видел, посмотреть ему в лицо. Как он себя чувствует? Теперь кто он в этом доме? Вот тут вот восстановление, возвращение духа усыновления будет побуждать его к интересным действиям. Он будет чувствовать себя хозяином. Не в смысле, я хозяин, а в смысле, он будет знать, что ему надо сделать. Он видит не на месте лежащие вещи, он положит их на место. Он видит, что можно лучше что-то сделать, он это сделает. Хозяином быть, это называется так. Адам, вот иди-ка сюда, я тебе расскажу. Вот не забудь, завтра ты должен в саду Едена сделать вот это, вот это, вот это. А он стоит, позвольте, и затылок чешет. Ой, чтобы мне не забыть. Да, мы так понимаем? Бог, создав вселенную, прекрасно земной шар, насадил сад в Едеме и поселил там Адама. Что делать? Ухаживать. Адам, будучи хозяином, не я, а он сын, он знает, это его естество. Позвольте, образно говоря так, он родился садовником. Образно говоря, чтобы мы понимали. Его национальность Адама – садовник. С положительной точки зрения, понимаем, да? Его национальность, образно говоря, он знает, как ухаживать. Это человек, которому можно доверить запросы у Бога. Это не человеческие запросы. Богу угодить? Попробуй угоди. Не потому, что он такой принципиальный, потому что он есть Бог. Богу могут угодить только воспитанные в его духе. Воспитанные в его духе – это рожденные во Христе Иисусе, принявшие Христа так, как положено. Это те, которые водимы Духом Божьим, Духом Святым, у которых сердце переполнено, и все естество, они знают, что дальше делать.
А он знал, что делал. Адаму можно было доверить Едемский сад. Можно себе представить, насколько он там ухаживал. Что он там делал?
Что еще этому саду не хватало?
Вот тут описывается вопрос. Когда дух усыновления, мы его принимаем, то у нас чувство, мы сыны дочери, знающие, что делать с его садом нашей внутренности, во-первых, потому что отец говорит в одной из притч интересную такую фразу двоим сыновьям, иди работай в мой виноградник. Один говорит, да, и не пошел, другой говорит, нет, и потом пошел. И там описывается, мы три блудницы, вперед вас идут Царствие Божие. По-другому, виноградник его, ваша внутренность. Его виноградник, мой виноградник, это мое сердце для меня самого. Его виноградник, твой виноградник, это твое сердце.
и тому подобное. Поэтому вот этот вопрос, работа в винограднике, мы знаем, как нам освещаться, очищаться. Все будут научены Господом, как ухаживать за этим садом. Нам можно доверить наш сад? Успеваем. Дальше. Нам можно доверить быть мужьями. Нам можно доверить быть женами. Нам можно доверить быть отцами. Нам можно доверить быть матерями. Успеваем, нет? На сегодняшний день семьи – это сад. И мы зачастую не знаем, что делать. Мы зачастую не знаем, как поступать. Там что-то ненормальное с вопросом духа усыновления. Меня касается, тебя, вас, нас. Мы договорились во имя Иисуса Христа, во имя нашего Господа Бога. Я буду читать, что открывает Бог. Оно будет меня касаться, тебя, вас, нас всех. Абсолютно. Каждого свой мир. Если вопросы, в которых где-то у меня недоработки, это не значит, что я замолчу, об этом говорить не буду. Но. Будем читать все подряд, что открывает сам Господь. Поэтому у нас, если что-то недорабатывается, и мы зачастую бывает, а это нередкая история, мы в своих семьях не знаем, как нам поступить. Вопрос, позвольте, а Бог знает, как поступить? Да у него уже решено, как поступить. А как это мы не знаем? Почему это я не знаю? Почему ты не знаешь? Кто-то из нас не знает? А, позвольте, мы здесь сидящие или в других местах слушающие Слово Божье при передаче помазания Господня. Мы всегда знаем, как везде надо поступить в наших домах, в наших семьях, с нашими детьми, с нашими мужьями, с женами, с самими собой. Ой, попали. Вот сюда, вот к этому стиху. Вот там нарушение. А отсюда вытекает, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Это величайшее утешение, это величайшее помазание, благословение, когда Бог говорит, ты понимаешь, кто ты для меня? А теперь он хочет услышать, а кто ты для меня? Вот кто я для тебя, говорит, я скажу. Кто ты для меня, я тебе, говорит, тоже скажу. А ты сам о себе, что ты скажешь? Кто ты? Ну, кто мы для нашего Господа? Вот тут интересный вопрос. Во где свидетельство? Поэтому, возвращаясь к Иоанну, 14 главы, мы с 15 по 18 читаем. Знаете, что интересная фраза? Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его, не знает его, а вы знаете, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами. Приду к вам. Откровенный вопрос. Головами не киваем, думаем. Как часто мы чувствуем себя сиротами? Обойденными вниманием, непонятыми, никому не нужными, обиженными, оставленными, одинокими. Вот тут вопрос нарушения духа усыновления, удочерения. Это первый признак, что где-то у нас шевелится дух рабства. Бог говорит, я хочу тебе передать этого Божьего огня. Мы сегодня в третьей части темы. Огонь мнений, языков, пожеланий. И вот Бог говорит, я хочу утешить тебя. Я хочу тебе сказать, я тебе дал величайшее благословение, духа усыновления, удочерения. Принимая, ты начинаешь говорить, кто ты? В песне песней там звучит интересно так. Она говорит, надо так понимать. Я принадлежу возлюбленному моему, и возлюбленный принадлежит мне. Это действие Духа, чтобы мы понимали. Это более чем глубоко. Поэтому вот это сказать вопрос, отец мой, и я его сын, я его дочь, от свиного корыта, возвращение младшего сына. Здесь уже духовное действие. Он принимает в себя духа усыновления и говорит, я иду к отцу моему, отец меня поймет, вопросы решатся. Но интересно, до какой степени? Ну, я скажу, что я вот, ну, как наемник у тебя буду. Принципиально, да, это хорошо, что он смиряется до такого состояния. Но там одна такая тонкость, знаете, она немножко беспокоит лично мою внутренность. Я так смотрю на него и говорю, знаешь что, если он твой отец, то ты не имеешь права прийти к нему как наемник. Думаем. Иисус, когда говорил эту притчу, он показал действительный, реальный, жизненный факт. Это правда. История знает таких вопросов. Может, я не точно вспомню, кто-то ушел с родительского дома, такие факты, сколько угодно. И где-то с кем-то он там встретился, разговаривал, когда возвращался в поезде или как. Но там получилось, вышел такой момент. Его встретил друг его, детство или как, сказал, слушай, куда же ты исчез, там твои родители тебя ждут и так дальше. Да, ну не может такого быть. Я тебе говорю, говорит, я свидетель этих вопросов, рассказал какие-то факты. Он говорит, ты знаешь что, а ты скоро будешь дома. Ну, тот сказал, когда будет дома. Знаешь что? Вот, говорит, наш же, говорит, домик перед станцией, наш домик, потом следующий там домик или как, а потом станция железнодорожная. То есть, когда, говорит, я буду ехать на поезде, я буду проезжать, сначала увижу домик, а потом увижу станцию, где остановится поезд, на котором буду ехать. Раз ты так говоришь, ну, пойди скажи, расскажи обо мне, расскажи вот, что ты со мной разговаривал. Если, говорит, я буду ехать на поезде и увижу, что на нашем дереве возле дома будут... Ну, будет белая повешена там тряпка или что. Это будет первый признак того, что родители меня ждут. И когда он ехал в поезде, это уже время прошло, я не знаю, сколько там, месяц-два, может быть, ну, неделя, две-три, не могу точно сказать. И каким-то образом он там, находящимся в купе, поделился, или они с ним заговорили, и он свою тайну раскрыл. Эта тайна уже пошла по всему, не купе, а уже всему этому вагону. Может быть, там и следующие вагоны затронуло, не помню эту историю. И когда они подъезжали к этой станции, то все люди только и глазели в окна. Ну где же этот родительский дом, у которого на дереве будет висеть белое там что-то? Ну, говорит, когда они подъезжали к станции, то, говорит, все окружающие деревья, какие только были, они все были увешаны в белом. И поэтому не первый он это увидал, а увидали те, которые, ну, кто его знает, где его там купе это было, в начале этого вагона, в конце вагона, если это дальше пошла весть. Понимаете, вот это утешение ожидания, по-другому звучит так, да ты не имеешь права на то, чтобы сказать, что я как наемник буду возвращаться в дом моего отца, моей матери, понимаем, да? Но практика жизни зачастую это показывает. Поэтому наш Господь, когда привел эту притчу, он показал. Жизненная обстановка, говорит, вот такая. Но там другая интересная сторона. Принявшие духа усыновления, духа удочерения, вот у них интересно произойдет. Они станут победителями, и они скажут, грешен, грешная, беззаконник, беззаконница, но я твоя дочь, я твой сын. Я знаю, что ты принимающий меня. И я иду к тебе, не злоупотребляя этим, но понимая глубину твоей любви ко мне. У меня, говорит, этот огонь горит в моей внутренности. Вот это реакция наших слов и нашего хода к нашему Богу показывает. День испытал нас в вопросе того, как мы глубоко приняли этого Божьего огня. Саул, когда, знаете, он услышал, что говорил к нему Анания, Священное Писание говорит, как чешуя с глаз у него упала. Он тут же встал, крестился, ну, подкрепился пищей, и Священное Писание говорит, и тут же стал проповедовать того Иисуса, которого гнал. Знаете, там в растерянности все были, с кем он находился. Вы знаете, для меня это звучит так, они посмотрели, говорят, ну, еврей, ну, хитрый, ну, ты представляешь, подделывается под ихних. Первое время немалое количество людей считали за подделку его проповедь. Говорит, никому не сказал эту тайну. Ты представляешь, что делает? Как тонко хочет взять. В доверие вкрасться. А пока они соображали, что он в доверие вкрадывается, он проповедует и утверждает. Потом, когда разобрались, ах ты, хитрец. Он говорит, и нас тут, понимаешь, обхитрил вокруг. Там его хотели уничтожить. Слушай, Писание говорит об этом. В корзине, говорит, был спущен. На большие подвиги готова душа. С любыми грехами рассчитался сразу во мгновение ока. Интересно. Силой у возлюбившего меня. Я, говорит, преодолеваю все. Вопрос утешения. Вот Иисус говорит об этом благословении. Вот это, говорит, утешение. Усыновление, принятие духа, усыновление, удочерение производит в народе величайший подъем. Знаете, если принципиально посмотреть... Каждый проверяя себя, как давно мы слышали тему проповеди касательно принятия духа усыновления удочерения? А или никогда не слыхали? О, и думаем. А когда мы слышали за нашу жизнь пребывания на земном шаре, а многим из нас, понимаете, тут не один год, как мы живущие на этом земном шаре, не в этой стране, А когда-то мы слышали это, до нашей внутренности доходила эта глубина этой тонкости, о чем сегодня Бог зачает внимание, принятие духа рабства. Но никогда. Один из примеров, чтобы было понятно, сейчас мы будем двигаться дальше, иначе у нас, может быть, четвертая часть, и пятая будет уже. Вот интересно. Слушай, не делай этого греха, потом ты не бросишь. Да что вы, говорит, это мелочи жизни, да я его, говорит, брошу. Потом проходит время, ну, бросай. Вы не можете понять, знаете, как трудно это бросить. Все, дух рабства. Видим, нет? Дух рабства сидит, и конкретный вид греха, который не можешь бросить. Ты не можешь бросить того греха, потому что ты уже в духе рабства. А этого духа рабства ты уже принял. Но это отдельно мы будем касаться принятия духа рабства, когда как происходит, чтобы этого касаться, чтобы понимать. Итак, мы по линии утешения идем. Утешение от Господа. Если принципиально, Бог, когда обращался в свое время через Сына Своего Иисуса Христа в книге Откровения, через Иоанна к семи церквам, Он давал утешение. Вот вся его форма «Знаю твои дела» была построена по вопросу утешения. Ну, кому-то в церквах он говорил «Знаю твои добрые, благословенные, успешные, успеваемости» и так дальше. А потом вопросы отрицательности, исправления, которые надо исправить. Двум церквам он говорил сначала отрицательности, а потом, в принципе, и нечем было хвалиться. Но это принципиально было утешение. Где ты там утешение видишь? Он говорит «Кого люблю, тех обличаю». И даже наказываю. Вот это есть утешение. Мы можем понять, что в вопросе обличения утешение. Но такое не проповедовалось. Книга Откровения говорит только так. Вот кого люблю, говорит, тех обличаю и еще наказываю. Мы можем понять, что во время наказания это утешение. Чего ты сказал? Да так сам Сын Божий говорит. Если нам понимать этот вопрос, позвольте... Да мы сами, образно говоря, что мы правильно понимаем, будем за розгой его бегать. Потому что в этом утешение. Раньше у народа христианского было такое понимание, справедливое с этой стороны. В каком плане? Если остаемся без наказания, что-то ненормальное, говорит. Что-то, говорит, мы стали чужими. Если свои, то своих, говорит, он ну, наказывает разными методами. Что с тобой, говорит? Вот что-то, говорит, я переживаю. Я думаю, говорит, чтобы меня Бог не оставил. А что-то? Да уже, говорит, сколько времени без наказания остаюсь. На сегодняшний день наоборот. Раз мы без наказания, значит, наши взаимоотношения прекрасные с Богом. Та Библия по-другому свидетельствует. Это чужих детей не наказывают. Но сегодня мы не разбираем этой стороны. С другой стороны, чтобы крайности не получились. Итак, даже при наказании, при обличении, величайшее утешение имеем мы. Дальше. Вот это говорится о вопросе. Раз я, говорит, вас обличаю, наказываю, раз это утешение, это признак того, что вы мои дети. Это говорящее о вопросе того, что сей самый Дух свидетельствует Духу вашему, что вы дети, потому, говорит, обличаю, наказываю. Дальше. Вот это, говорит, понимание этого твоего Божьего благословения. Для нас, говорит, величайший дар благодати твоей. Почему? Как это видно? Оказывается, интереснейший закон. Вот это утешение, вот этот огонь входит во внутренность, и тебе хочется очищаться, освещаться. Ты идешь дальше. Ты имеешь в себе духа удочерения и усыновления, потому он тебя, меня обличает и наказывает. Дальше. Идем Иова. Время нас жмет. Иова, 16 глава. Мы читаем с 1 по 5. Наше внимание, 2, 5. Книга Иова, 16 глава, с 1 по 5. «И отвечал Иов». Ну, наречие одного, там, второго, третьего, там, по очереди его там друзья высказывались, такие вещи говорили, какие-то вопросы где-то справедливо говорили. Бог сам говорит в адрес их, одного из них, и в его лице двоим другим. «Вы не так справедливо отзывались и говорили обо мне, о Боге, как раб мой Иов». И отвечал Иов и сказал: «Слышал я много такого. Жалкие утешители все вы». Оказывается, есть жалкое утешение. То есть, рассматривая утешение от Бога, нам будет следовать обратить внимание на вопрос утешения от людей. Почему? Потому что зачастую вот бывают такие утешители и такое утешение, которое приходит. Жалкое, дешевое. И мы должны разобраться в этом вопросе. Если мы будем воспринимать, что через этого человека идет утешение Господнее, а это не Господнее утешение, то и демоническое будет, чтобы мы понимали. ну, на худой или на легкий вариант, ну, человеческое утешение. Позвольте, вот когда Петр говорит нашему Господу: «Господи, не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой там чего не случилось, а дальше». Ну, он не задумался, что это духовное действие. Кто? Петр. Не задумался. Ну, как он задумался? Ну, это человеческое желание. Ну, возможно, он считал, что это мысль от Господа. Не исключено. Дальше. Иисус говорит: «Отойди от меня, сатана». В обыкновенном человеческом высказывании вдруг Бог видит действие демонической силы. Послушайте, вот интересная такая беда. Интересно, какая там степень этой беды. Это первая книга царств, первая глава. Это событие, когда в дальнейшем должен родиться Самуил. Пока мест Самуила нету на поверхности, ну, как сказать, ну, на виду наших глаз. Пока мест его мама, ее соперница и его отец. У отца было две жены, тогда разрешалось, сегодня мы об этом не рассуждаем. Сегодня категорически ставится однозначный вопрос. Вопрос не в этом. И вот она была в очень большом переживании. Соперница ее удручала ее, знаете, больно ей делала, она ей в пику в глаза ставила. Особенно тогда, когда приходили на, ну, как сказать, на жертвоприношение пред Господом, и там надо было жертву принести Богу. И вот мирная жертва имела две стороны очень интересные. С одной стороны, ты отдаешь это в жертву, а с другой стороны, от этой жертвы ты имеешь часть, долю. Это совместная доля человека и Бога. Но сегодня это не будем касаться этого вопроса. И вот эту долю надо было потом разделить на своих домочадцев. Отдавалось жене любимой, жене нелюбимой, потом детям по первенству и так дальше, и самому. И вот они должны были это есть. Это была трапеза такая. Может быть, не совсем подробно, детально. И вот написано, и он, говорит, особую часть давал Ане, потому что, говорит, ее любил больше. Соперница ее докучала. Доводила до такой степени, что Анна не могла есть, значит, надо понимать, что она жертву не могла принять. Ей не позволяли быть участницей жертвоприношения. Участницей жертвоприношения – это, с одной стороны, принести жертву в жертву, а с другой стороны, съесть эту часть жертвы. Она не могла этого сделать. И она плакала и не ела. Так, говорит, Священное Писание. Так, говорит, было из года в год, когда они приходили пред лицо Господне. И там интересная фраза. Зачастую многие на это не обращают внимания. Вся печаль заключалась у Анны в том, что у нее не было сына. Принципиально, ну, в принципе, детей, но более детально сына не было. И муж ей говорит: не лучше ли я тебе, о жалкий утешитель, не лучше ли я для тебя, чем семь сыновей? Что он имел в виду? Что я для тебя родной, близкий, любимый, что я для тебя муж, что я для тебя мужчина. Что он имел в виду? Давайте открыто говорить. На сегодняшний день немало семей, когда утешение нуждаются половины, их утешают половой сожительством. Или, как сказать, половым сожительством. Знаем мы об этом? Кошмарище! Не Богом! Ни молитвами, ни общением с Богом. Надо правде жизненной смотреть в глаза, называть вещи своими именами. Или губошлепное утешение какое-то. При душе, которая во внутренности, кто знает, что там творится, коробка конфет, букет цветов, дешевые поцелуи между супругами. Хоть с ее стороны, хоть с его стороны. Это глубочайшие вопросы. Внимательность, попечение, ухода за детьми, глажка одежды, приготовление, чтобы наглаженная одежда, муженечек пошел на работу или куда в собрание наглаженным. Хоть одна сторона, хоть другая. Там вопросы намного глубже, где необходимо рассматривать и лечение, чтобы происходило. Вот такое дешевое утешение. К дню рождения, к Новому году, к Рождеству, к Пасхе. Какие-то особенности, дешевые утешения. Это отдельная тема, если принципиально, но сегодня мы касаемся по линии вопроса. Может, здесь говорится «утешитель». И тут его говорит. Много слышал я такого, жалкие утешители все мы. В каких вопросах, какие утешения нам предлагались? Какие утешения предлагали мы? Когда решались вопросы на уровне духовного состояния лечения наших близких, мы их утешали чем? А если не Господним помазанием, то все остальное демоническое. Слушай, не слишком ли круто? Ставим вопрос. А, Священное Писание так говорит. По-другому, если у нас нет утешения на языке, в нашей внутренности от Господа, значит, все остальное не от Господа. Думаем, человеческое, это мягко сказано. О, куда мы с вами приходим? А отсюда вытекает следующий вопрос. Значит, в таком случае мы передаточное устройство не того огня. Не оттуда взяли этого огня и передаем, не это важно. Что-то другое должно там быть. Мы сегодня, может быть, детально не можем разбирать все частные случаи конкретных моментов жизни человека. Мы сегодня, возможно, очень обобщенные вопросы разбираем. Господи, помоги дальше, чтобы Дух Святой открывал эти глубины, чтобы мы их понимали. Жив наш Господь. Движемся дальше. Слышал я много такого. Жалкие утешители все. Будет ли конец ветреным словам? Ветреным действием, ветреным мыслям, хотением, желанием. Понимаем, нет? Что такое ветреные? Ветреные человек, это, знаете, такой вот, непостоянный, не поймешь, куда подуло, туда и наклонился. Священное Писание говорит, чтобы мы не были младенцами, колеблющимися, увлекающимися, всяким ветром учения, по хитрому искусству обольщения. Значит, за спиной стоят духи обольщения. Так говорит Священное Писание. Последнее время, говорит, будут внимать духам обольстителям и учениям бесовским. Павел пишет Тимофею. На сегодняшний день расположение сердца к сердцу. А какого цвета ты любишь? А какой цветок твой любимый? А какой твой камень любимый? А какое тебе колечко, каким камушком тебе подарить? А знаешь, что это такое? Гороскопы бесовские действия. О, куда мы приходим? Это, получается, души, подверженные воздействию демонического мира через линию гороскопов, и чтобы расположилось сердце, приготовь мне кушанье, которое я люблю, чтобы мое сердце открылось, и вот они начинают общее иметь между собою. Через воздействие демонических действий гороскопических. Что делается в народе Божьем, скажите, пожалуйста? Семьи устрояются. Слушайте, да хорош обманывать себя и других. Хватит. Это не есть устроение дома Господнего. Это не есть устроение внутренности своей, твоей, наших половин, наших ближних, наших детей. Это не есть устроение. Думай. Хорошо думай. Будет ли конец ветреным словам? И что побудило тебя так отвечать? Что ты сказал, Иов? Побудило? Побудило, пробудило. Есть кто-то стоящий, а он, знаете, как получается? Этот стоящий сзади, за спиной, увидел склонность, обстановку подходящую, которую можно использовать, через которую можно к тебе подкрасться, как мост. Но чтобы это произвести, вот теперь эта обстановка позволяет ему, за спиной стоящему, воспламенение бросить огненную стрелу на твою территорию, оно в тебе воспламеняется, и ты производишь говорение, действие, хотение, желание. По-другому, чтобы было понятно. Идущие вместе с нашим Господом в Иерусалим. Их не приняли в селении. А у них ревность, обида. Как это так? Нас не приняли. Это прекраснейшая почва для действия дьявола. Дьявол берет раскаленные стрелы, чтобы, говорит, вы могли угасить все раскаленные стрелы лукавого. Они не угашают их. Вот эта почва, атмосфера, обстановка во внутренности этих двоих, у которых ахнуло наружу. Что они говорят? Господи, хочешь ли мы сейчас, говорит, огня с неба сведем, чтобы, говорит, пожрал бы, говорит, этот огонь этих противников, как написано, вот Илья сделал. Он говорит, не знаете, какого вы духа. Что побудило? Вот сюда. Сюда идем, к этому месту Писания. Будет ли конец? Тут уже ветер, ох, какая тут буря идет. Ох, этот ветер сейчас огня будет разводить. Будет ли конец ветреным словам? Что побудило вас двоих говорить вот это? А может, уже кто побудил? Кто побуждает нас к определенным вопросам взаимоотношений? Мы коснулись у Анны. Там интересная фраза сказана. Я не лучше ли для тебя семерых сыновей? Утешение посредством чего? Будет ли конец ветреным словам? И что побудило тебя так отвечать? И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей, ополчался бы на вас словами, кивал бы на вас головою моей, подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы». В данном случае Иов не затрагивает глубины вопроса духовной стороны. Он пока изберет общечеловеческую. «Подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы». Но если принципиально рассматривать, то зачастую получается, Петр, когда говорил Иисусу, не ходи в Иерусалим, это не было язык его и движение губ его. Его в смысле Петра. Потому что Иисус сразу назвал вещи своими именами. И этим двоим, которые огня хотели свести, он им сказал, не знаете, какого вы духа. Не потому, что там дух поселился, нет. Но потому, что атмосфера и обстановка настолько была, вопрос утешения. И Иисус говорит, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы вот мстить за себя и воздавать, вот так вот выступать. Ну как вы? А для чего? А для того, чтобы послужить для других и себя отдать за других. Вот дать им этого огня утешения, рассказать им о усыновлении и о удочерении. У вас чувство отмщения. Дальше. Читаем Руфь. У Руфи интересная фраза. Во второй главе. Это мы по линии вот этого огня, свидетельство вот этого огня, которое идет и воспламеняет. Какое действие производит? Мы сразу рассматриваем Господнее действие и не Господнее. И там употребляемость уст человеческих. От какого огня они воспламеняемые? И этот день показывает принципиально, в какое помазание, какого огня мы входим и способны войти. Это принципиально день испытания нас на предмет, как мы строили и что нам можно доверить. Мы чувствуем, что на нам приходит мысль от Бога, а тут, допустим, не от Бога. Мы ориентируемся. У нас зачастую бывают две мысли, три мысли, четыре мысли. Ну, мы можем определиться, что это от Бога, а вот это не от Бога. Нет, не получается. У нас хотения, желания появляются, мы зачастую их можем определиться, а не от Господа, не от Господа. Как это понять? Священное Писание говорит, есть люди, которые как животные, водимые. Вот они как животные, их повлекло животные интересы. Покушать, поспать, поесть, посожительствовать. Вот у них такие вот интересы, больше ничего. Отомстить за себя, воздать обидчикам. У них животные интересы. Они водимы этим, это их не... Ихняя природа. Вот тут у Руфи интересный закон ставится. Какого порядка? Когда она на поле Вооза, и вот Вооз ей что-то говорит. Мы разбираем вопрос этого огня. Этот огонь, который сейчас будет действовать. Божьего благословения в ее внутренности. И в данном случае мы идем по линии утешения. Огонь утешения сформирует Руфь встать до конца твердо, победоносно, и нести это благословение дальше. Написывается момент. Ну, чтобы было понятно, мы читаем Руфи 2 главы с 5 стиха по 13. Наше внимание в районе с 9 по 13. «И сказал Вооз слуге своему, представленному к жнецам». Чья это молодая женщина? Слуга, представленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских». Сразу было понятно, что она есть кто? Моав, моавитяне, аммонитяне – это сыны и внуки Лота. Это дети, которые в себе впитали Содом Гомора, плюс сожительство дочерей с отцом, плюс на пьяную голову. Вот это все... комок вот этого ужаса был в этих двух народах. Из этого одного из этих народов вот она. Вот это все, что там было, теперь в ней. Но из-за того, что она, ее свиное корыто осталось там, страна Моава, она оставляет это и уходит. Поэтому теперь в ней уже этот процесс, давно начавшийся, подошел к моменту, что она уже созревшая. У нее теперь, вот тут происходит, образно говоря, встреча, как у младшего сына от свиного корыта со своим отцом. Вот у нее на поле Вооза это место встречи. Но подъем от свиного корыта, она уходит с моавитских полей. «Молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских». Она сказала... «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». Откуда ты это знаешь? Потому что она сказала, вот ее внутренность, и она это выдала вслух. И пришла, и находится здесь с самого утра до сели. Мало бывает она дома. И сказал Ваос Руфи, послушай, дочь моя, что ты сказал? С каких пор я стала дочерью твоей? Он в ней видит действие духа усыновления и удочерения. Она, может быть, еще не разобралась в этих вопросах. Мы представляем себе эту картину. Вот он говорит ей, это же не губошлепные слова-то были. Это же не движение губ, понимаем, да? Это не шевеление языка. Вот здесь у него, это под помазанием Духа Святого, он говорит. Это не сентиментальность, вот, или покровительственность. Покровительственность – это вопрос, вот я хозяин, а ты тут, понимаешь, рабыня. Это покровительственность. Вот он покрывает ее, понимаем. Это не сентиментальность. Ты женщина, я мужчина. Нет, здесь ничего этого нету. Ни того, ни другого. И сказал Ваос Руфи, послушай, дочь моя. Вы знаете, вот я когда смотрю это событие, оно для меня звучит что-то аналогично, почти один к одному, когда наш Господь стоял на берегу, и лодка приплывала к берегу после того, как он воскрес. Петр, помню, сказал, говорит, иду ловить рыбу. И братья следующие тоже сказали, мы с тобой, там 6-7 человек их было. И вот он говорит, дети, есть ли у вас какая пища? И когда он сказал, дети, вы знаете, что с ихними сердцами произошло? А так просто не передашь. В этих словах все, этого голоса слушать и слушать. Это не динамика голоса, не интонация, понимаете? Ой, какой голос! Некоторых проповедников любят слушать, потому что у них такой голос! Но здесь о голосе, внутри голоса. И когда он сказал, дочь моя, это для меня один к одному, как Иисус сказал на берегу, дети мои, все там, знаете, это... Получается так, когда голос приветствия твоего дошел до слуха, вся внутренность зашевелилась у Елизаветы, она исполнилась Духа Святого. Для меня это аналогично, что происходит вот здесь у Руфи и что у учеников там в лодке. Только услышав этот голос, подъем. Вы знаете, это получается так. Дух усыновления, удочерения, которому есть место в сердцах наследия Божьего, только дали сигнал, и возрадовалось сердце мое, когда сказали мне, пошли в дом Господень. Вот, говорит, уже ноги наши стоят во вратах твоих, Иерусалим. Я, говорит, смотрю, это, говорит, песнь восхождения идет. Один к одному вот здесь. Один к одному учеников в лодке. Дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и... Не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот, я прикажу. Но, я, говорит, рассказываю о совершившемся действии. Я приказал. Я перед тем, как с тобою разговаривать, у меня уже все было решено. Ты, говорит, понимаешь или не понимаешь? Я уже поручение передал по отношению к тебе. А теперь только с тобой разговариваю. Еще раз читаем. Вот я приказал, у меня уже этот вопрос сделан, слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. То есть я им и это приказал. Она пала на лицо свое, поклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка. Она считает себя еще до сих пор чужеземкой. А он смотрит и говорит, а я вижу у тебя уже духа удочерения. А Ваос отвечал и сказал ей, это получается один к одному. Это сын говорит, я недостоин называться сыном твоим. Возвращение от младшего сына свиного корыта. А отец в возвращении сына своего видит действие духа усыновления. И отец дальше не позволяет говорить. Он говорит, дальше что, говорит, я уже определил для тебя. А Ваос отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца, твою мать, твою родину, пришла к народу, которого ты не знала вчера третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Вот теперь, говорит, я тебе передаю этого Божьего огня утешение для того, чтобы было бы возгорание твоего светильника дальше». по-другому. Сын от свиного корыта, ты пришел, чтобы утешиться под крылами Божьими, под крылами своего отца. Она сказала, да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей. Между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих. Возвращаюсь. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей. У меня, говорит, пошел внутренний подъем, потому что огонь мнения твоего, свидетельства и похвалы в мой адрес, он возжигает и воспламеняет меня. Об этом очень глубоко наше время вышло, у нас будет четвертая часть. Об этом очень глубоко Бог описывает через Исаию 43 главы, 1-2 стих, мы подходим к молитве. Исаия 43 глава, 1-2. Мы с вами немножко коснулись этого места во второй части, но не настолько глубоко, поскольку Бог определил это к сегодняшнему дню нашего рассуждения. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя». Дальше. «Назвав тебя по имени твоему, ты мой». Вот интересный закон. Там есть имя Петр, имя Кифа, камень. Но есть какое-то у тебя еще одно имя. Ну, одно из имен будет вечности. Имя, которое будешь знать только ты, никто другой. И так каждый из нас. Ну, мы немножко так бегло в прошлой теме коснулись этого вопроса. Так говорит Священное Писание, книга Откровения. А тут еще одно имя. Ты мой. Вот Петр, это говорит о имени Петр. Кифа говорит о вопросе, чтобы его благословил. Но там не видно в имени Петр, что ты мой. И в имени Кифа, камень, не видно, что ты мой. Вот тут ты мой. Принципиально книга «Песни песней» говорит, вот я, говорит, тебе называю твое новое имя и себе называю мое новое имя. Ну и как же ты себя называешь? Она говорит, мое новое имя. Я принадлежу возлюбленному моему. Это, говорит, мое новое имя. А моему возлюбленному я даю тоже, говорит, новое имя. Интересно, да? Возлюбленный мой принадлежит мне. Вот здесь фраза. Назвал тебя по имени твоему, дальше, точка с запятой. Точка с запятая в нашем родном языке, поскольку мы говорим по-русски, это то же самое почти, что двоеточие, оно раскроется. Что значит дальше? Значит, я назвал тебя по имени твоему, а теперь мы открываем, что это значит? Ты мой. Как мы читаем «ты мой»? Ты мой. И рукой махнули. Вот позвольте, у Иессея было немало сыновей, правда? Вот те, которые были его, он их всех выводил и представлял. Ну, а тот, который был не его, он, так он твой или не твой? А, хай пасет овец, там немногих. А Бог говорит, это мой сын, вот он мой сын. И вот, а пророк говорит, слушай, а у тебя сыновья еще есть? Он говорит, да есть там малый, мелкий. На сегодняшний день. Ну, так говорят. А овец спасет. Он не достоин прийти сюда. Это не для него. Тут такие серьезные вопросы решаются, вещи решаются. Слушай, пускай сидит там. А пророк говорит, слушай, мы не сядем есть. Чего сесть? Есть. Обедать? Нет. Мы к жертве не можем приступить, пока мест он не будет здесь. Интересно посмотреть бы Иессею в глаза. Че? Ты что сказал? Ты о чем сказал? Чтобы он жертву ел? Такого не может быть. Успеваем, нет? Но с пророком спорить не будешь. Картина. Надо понимать, что когда заходили сыновья, пророк сидел. И вот заходит Давидка с приятным лицом, лучезарный такой, кудряшки у него. И у него лучезарность была от внутреннего человека, его, от Божьего присутствия помазания. И вдруг сколько его братьев заходили, пророк сидит. А тут раз пророк и встает. Вот это да! Пред старцем вставай! Пророк не перед пацаненком встал, не перед отроком, пред Божьим присутствием, Божьего помазания на нем. Встань, Бог говорит, это он, и помажь его. Это величайшее свидетельство. Я, говорит, называю его по имени. Вот оно его имя. От мне принадлежащий. Вот здесь вот такой вот закон написан. Боже, помоги. Вот она в своих чувствах любви к нему говорит. Я, говорит, называю тебя по имени. Во-первых, я себя называю по имени. Я принадлежу. Кому ты принадлежишь?
Возлюбленному моему.
Позвольте, мы когда-то в жизни молились нашему возлюбленному Сыну Божьему Иисусу Христу, о котором сказано, и о нас сказано. Апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Мы вот молились ему и говорили, я принадлежу тебе, возлюбленный мой.
Или не поворачивается язык? А может, и мозги не поворачиваются?
Там что-то ненормальное с духом удочерения, усыновления. Принципиально сегодня идем дальше. Есть дух усыновления, удочерения, а есть, вот я не знаю, как его правильно назвать, чтобы было понятно, а вот дух жениха-невесты, понимаем, да? Здесь уже не удочерение, усыновление. Возлюбленный жених-невеста. Это более глубже, чем усыновление, удочерение. Это более детально. Ну, дальше. 43 глава Исаии, первый стих мы прочитали, сейчас входим во второй. «Назвал тебя по имени твоему, ты мой. Поэтому вот это свидетельство мое о тебе, похвала уст моих, твой адрес, это огонь, который я передаю тебе, вот теперь, если ты его примешь, смотри, что с тобой произойдет. Как только ты принимаешь вот это свидетельство мое о тебе», второй стих отвечает, что с тобой произойдет после этого? «После этого будешь ли переходить через воды, я с тобой». То есть они тебя не потопят. Через реки они тебя не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Дальше уже читать не будем, хотя бы на этом вопросе останавливаемся. Это получается так. Если ты свидетельство духа утешения принял в себя, если ты себя принял духа усыновления, удочерения, если ты принял в себя духа, где апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу Христу представить чистой девой, то таковые пойдут, над ними исполняется Исаия 2 стих. Воды не зальют, огонь не попалит, ничего не прикоснется. Вот тут-то и ставится вопрос. Говорит, вот тот день, говорит, и испытает, насколько вы приняли свидетельство Сына Божьего в ваш адрес и свидетельство Бога Отца в ваш адрес. У нас сегодня третья часть, будет четвертая. Господи, благослови нас дальше. Если нам о чем задуматься, склоняем наши колени. Молимся. Аминь.